У Виктора Шкловского в книге «Цо», дающей картины русского, то есть эмигрантского Берлина, начала 20-х годов, есть глава об Оренбурге, в которой говорится, что специальность Оренбурга – сидеть в кафе, курить трубку и писать «Хулио Хуринита». Последний по времени Хуринита называется «Трест Д.Е.». Точно так же можно сказать о Набокове, что его специальность, помимо бабочек, писать «Лолиту». Ибо все его книги, хоть русские, хоть английские, одна сплошная «Лолита». На это не раз обращаю внимание, но, кажется, подобное наблюдение проведено не по всему корпусу набоковских сочинений. Все, конечно, заметили девочку Эмочку из «Приглашения на казнь», развлекающую арестанта своим ярким мечом и исподом гладких ляжек. Но таких девочек и таких, добавим, арестантов можно у Набокова обнаружить где угодно, ну, хоть в романе «Камера обскура», героиня которой не совсем совершеннолетняя проститутка Магда, заменяющая в подтексте романа Кречмару его умершую дочь. Да где угодно этот мотив наблюдается, хоть в подлинной жизни Себастьяна Найта, рассказчик которого мимоходом жалеет, что не завел знакомство с девчонкой, нагло улыбнувшейся ему в лесу. Это фирменный знак Набокова, вроде того, как кинорежиссер Хичкок непременно появлялся в своих фильмах хоть на секунду, но собственной персоной. «Лолита», так сказать, воплоти, является и в мемуарной книге «Другие берега», как крестьянская девочка Поленька, нечто среднее между француженкой Калет и первой якобы любовью автора Тамарой. Я хочу предложить вниманию на этот предмет еще одно сочинение Набокова, в котором тема «Лолиты» звучит, можно сказать, во весь голос, и даже в некоем широком морально-психологическом и едва ли не культур-философском развороте. Это второй английский роман Набокова «Бенд Синистер», вещь, мало обратившая на себя внимание. По видимости, это сатира на тоталитарное общество. Пришедшая к власти диктатура желает заручиться лояльностью и сотрудничеством знаменитого философа Круга, всячески фрондирующего. Он недавно вдовел, на руках у него остался сын Давид, единственное, что привязывает его к повседневной жизни. Режим долго не может понять, как сломить Круга, пробует разные варианты, пока не догадывается, что можно забрать от него любимого сына. Тогда Круг действительно ломается, но по недоразумению Давид погибает в каком-то исправительном заведении, а Круг сходит с ума, и тут его спасает спускающийся с повествовательных высот автор. В предисловии к одному из американских изданий романа Набоков писал о нем:
«Мало есть на свете занятий более скучных, чем обсуждение общих идей, привносимых в роман автором или читателем. Влияние моей эпохи на эту книгу столь же пренебрежительно мало, сколь и влияние моих книг, или, по крайней мере, этой моей книги, на мою эпоху. Нет сомнения, в стекле различимы кое-какие отражения, непосредственно созданные идиотическими и жалкими режимами, которые всем нам известны и которые лезли мне под ноги всю мою жизнь. Мирами терзательств и тирании, фашистов и большевиков, мыслителей-обывателей и бабуинов в ботфортах. На самом деле рассказ ведется не о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве. Главной темой «Бенд Синистер» является биение любящего сердца Круга, мука напряженной нежности, терзающей его. И именно ради страниц, посвященных Давиду и его отцу, была написана эта книга. Ради них и стоит ее прочитать».
Можно согласиться с автором. Действительно, книга его не о том, не о безумиях тоталитарного режима. Это не более чем декорация, не лишенная, конечно, некоего глубинного символизма, о чем мы еще скажем. Но главное в книге другое. Преступная любовь взрослого человека к ребенку – главная, можно сказать, тема Набокова. Своеобразие «Бенд Синистер» в том, что эта тема здесь подвергнута многослойной зашифровке. Ребенок оказывается не девочкой, а мальчиком, родным сыном героя, чувство которому отнюдь не выходит за пределы самой благопристойной нормы, разве что окрашивается в целях той же маскировки вот этой самой напряженной нежностью, мотивированной, скажем, сиротством ребенка, утратой им матери, внимание читателей «Лолиты». И главное, мальчик в решающий момент подменивается девочкой, или, скажем так, почти девочкой, вроде Магды из «Камеры обскура». Когда Круга, уже попавшего под давление властей, покидая все окружающие, включая прислугу, вдруг объявляется некая тинейджерка Мариетта, согласившаяся стать у него домработницей, бывшая раньше в том же доме натурщицей у некоего художника, мотив Магды. При том, что была там жена, мотив Лолиты и Шарлотты. Мариетта постоянно болтается в комнате Давида, когда он в школе, и читает его детские книжки, причем совсем по-лолитиному постоянно теряет шлепанцы и носки.
Ей было присуще раздражающее обыкновение исполнять обязанности по дому, не надевая ничего, что скрыло бы ее бедное юное тело, кроме тусклой ночной рубашки, обтрепанная кромка которой едва достигала ее колен. «Надо найти кого-то другого», — думал он, шагая по улице. «Кого-то совсем другого, пожилого и полностью одетого. Насколько я понимаю, это у нее просто такая привычка. Результат постоянного позирования нагишом чернобородому живописцу из 30-й квартиры. Фактически, летом, — рассказывала она, — никто из них ничего внутри квартиры не надевал. Ни он, ни она, ни жена художника».
Потом Круг видит ее голой в ванне. Потом...
Ночью 12-го ему приснилось, что он украдкой ублажался Мариеттой, пока мисс она сидела, слегка содрогаясь, у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она играла роль его дочери.
Это уже почти Лолита. И пьеса, мотив Куилти и Лолитиных театральных увлечений, и сама Лолита, играющая роль дочери Гумберта. Понятное дело, что совокупление в конце концов происходит, но не доводится до конца, так как являются пиковые валеты и забирают Давида в заложники. При этом Мариетта оказывается, как и следовало ожидать, подсадной уткой, агентом тамошней гибухи, следившей за Кругом. Вот это очень важная деталь, выводящая роман за рамки обычных набоковских комплексов, придающая им сверхличный смысл. Тоталитарный режим возникает как наказание за грехи в результате всеобщей причастности злу. Это тема Достоевского и, если угодно, Солженицына. Диктатор Падук, проекция Круга вовне, разоблачение его Круга тайных пороков. Конечно, в таком повороте всякий разговор о социальных корнях или классовой борьбе буржуазии и пролетариата становится бессмысленным. Это все внешние явления, феномены. А Набоков, как и положено ученику Достоевского, пишет о ноуменах. Был у него такой грех, зависимость от Достоевского. Но мальчиков у него действительно не было. Впрочем, все это хоть интересно, но по существу не важно. Важно другое. Помянутый нами Шкловский говорил, что искусство не терпит прямоговорения. Художественный текст не может быть написан в лоб, идти вдоль темы. Он нуждается в шифровке. Бен Синистер, как мы видели, и есть зашифровка темы Набокова. И тут мы сталкиваемся с парадоксом. Лолита написана в лоб, прямоговорением. Не отсюда ли и успех? Успех ведь всегда не без дешевки. Есть люди, и очень уважаемые, готовые считать Лолиту дешевкой. Я мог бы назвать ряд имен, но делать этого не буду. Важно то, что Набоков выиграл, победил. Победители не судят. В том-то и мастерство сказалось, что из дешевки был сделан дорогостоящий продукт. Искусство дышит где хочет.
А был ли мальчик?